Подкаст форума Ассоциации русскоязычных фан-клубов Милана.
Итак, начинаем наш следующий подкаст. Я уже несколько даже запутался в номерах. Зовут меня Петр. У нас предстоит завтра игра с Дженуа. Дженуа – один из тех соперников, с которым мы должны, обязаны, наверное, выигрывать, поскольку команда борется за выживание и находится, если не на предпоследнем месте, но на предпоследнем от зоны вылета. У Дженуа 36 очков, впрочем, немногим больше и у Фиорентины, и у Пармы, и у Кальяри, и даже Сьен находится на расстоянии лишь одной победы от Дженуа. Внизу меньшая плотность, но Лечче тоже в двух очках от Дженуа, только с другой стороны турнирной таблицы. Милан по-прежнему находится на втором месте, отставая от Ювентуса на одно очко. Многие из нас видели матч Ювентус, в котором упорно Лацио держался, но не выдержал. И штрафной, при котором Пирло отвлекал судью, а Дель Пьеро неожиданно для всех, в том числе, наверное, и для телережиссера, вдарил с довольно приличной дистанции, застав расплох всех. Ювентус так повел в счете и не отпустил уже это преимущество. 2-1 закончился тот матч. Теперь нас до завершения чемпионата разделяет 6 туров, в котором две команды, Ювентус и Милан, и будут разыгрывать чемпионство. Перед этим матчем наш соперник Дженуа не завоевала ни одной победы, не добилась ни одной победы, начиная с 5 февраля 2012 года. Тогда Дженуа выиграл дома у Лацио 3-2 в 22-м туре. Ну а последние 5 матчей, 28-й тур, Рома одолела Дженуа со счетом 1-0. Затем Дженуа сумела дома сыграть ничью с Фиорентиной 2-2. Затем был сумасшедший матч Интер-Дженуа, в котором Дженуа проиграла 5-4. Ну и два последних матча закончились одинаковыми ничьями для команды соперника. Навара-Дженуа 1-1, Дженуа-Чезена 1-1. В качестве собеседников сегодня у нас на связи сразу 3 человека. Притом я постарался сделать так, чтобы все ведущие рубрик оказались в нашем сегодняшнем превью, но вот, к сожалению, Павел не смог вовремя оказаться на связи, и в его роли выступит Женич, всем нам хорошо известный и знакомый. Жень, привет.
Добрый день всем, я на связи. Очень рад слышать тебя, Петя.
Также здесь рядышком, как всегда, Джузеппе, Валерий. Валерий, приветствую тебя.
Привет, привет. И я не только помню свое имя, но и помню, какой у нас сегодня подкаст, 4-й. И очень приятно всех приветствовать.
Ну и Кирилл КС, который уже вот не в первый раз тоже появляется в наших подкастах. Сегодня он подробно нам расскажет, как всегда, о том, кого ждать и кого не ждать на поле. Кирилл?
Всем привет. Ну, думаю, начнем с хороших новостей.
Давай начнем попозже. Для разогрева я все-таки предложу несколько тем для вас и горячих, скажем так, новостей.
Цитаты и мнения.
Марчелло Липпи тут выступил накануне с признанием. Дело в том, что многие средства массовой информации в Италии пытаются отправить заранее в отставку Аллегри, как будто намекая на то, что Милан не фаворит в гонке за Скудетто. В защиту Массимилиано Аллегри встал Марчелло Липпи. Вот его цитата. «Я не понимаю, как можно обсуждать Аллегри, когда его Милан остается на высоком уровне. Его Милан все еще действующий чемпион Италии, все еще борется за Скудетто. Он сумел сделать качественный скачок в игре, хоть иногда принимает спорные решения, допустим, как решение отпустить Пирло и поставить его на место Ван Боббеля. Но Милан не случайно его выбрал, он принадлежит к новой плеяде итальянских тренеров. Он экспериментатор, который благодаря молодым игрокам, технике ветеранов и своей интуиции построит новую историю клуба». Как вам цитатка, друзья? Валер, начнем с тебя традиционно.
А что, хорошая цитата, замечательная, как бы из разряда обязательных сообщений, которые должны быть кто за, кто против. На самом деле Аллегри может уволить всего один человек. И это даже не Берлускони, и это даже не Ираклий, как ему бы этого не хотелось. Всего один человек может это сделать, и это Конте.
Но если... это не Марчелло Липпи, точно.
И не Марчелло Липпи. Один человек может испортить судьбу, так складывающей пока удачно у Аллегри в Милане, это тренер Ювентуса. И если Милан не выиграет Скудетто, я думаю, Аллегри не простят.
Замечательно в этой цитате, что даже Липпи говорит, что решение отпустить Пирло спорное.
Решение спорное до тех пор, пока Пирло будет играть. И поэтому мы находим множество аргументов и за, и против. Нам, конечно, подручнее искать аргументы за. Тот, кто грустит по Пирло, как говорится, ищет аргументы против. Но уже ничего не поделаешь, поэтому все это как бы умозрительно. Сезон, конечно, складывается впечатляющий. Поэтому, ну, не знаю, что будет в следующем сезоне после европейского чемпионата. Пока есть как есть, и, ну что, Пирло, здоровье, а нам чемпионство.
Ну, а что скажет Кирилл или Женя?
Ну, что я могу сказать? Я с Липпи согласен. Я такой же вотум доверия высказываю нашему тренеру Массимилиано Аллегри. Потому что я не сторонник рубить с плеча. Сегодня поддерживаем тренера, завтра не поддерживаем. Милан показывал результат. Вплоть до марта месяца был результат. Мы принимали участие во всех трех турнирах. Успешно играли в Кубке Италии, в Лиге Чемпионов. Шли лидерами в серии А. И прошел буквально какой-то месяц, и все резко стало плохо. Я не сторонник всего этого. Необходимо подождать, наверное, до конца сезона, чтобы сделать какие-то выводы. Единственный момент, о котором я уже и на форуме говорил, и в общении с многими своими друзьями-меланистами из Минска, мне непонятны причины вот этих постоянных травм. Кто этому виной? Если Аллегри причастен к этому, то значит он фактически борется с самим собой и с честью выходит из этой ситуации. Но тоже как бы не понимаю я всего этого. Поэтому ждать. Я предлагаю ждать, тем более осталось недолго. И дальнейшая судьба тренера, как бы ни закончился сезон, мое мнение, он все-таки останется у руля команды на будущий год.
Кирилл, ты согласен с тем мнением, что Аллегри экспериментатор? Это мнение, напомню, бывшего тренера голубой эскадры Марчелло Липпи.
Ну, отчасти, конечно, можно согласиться с данным мнением. Все-таки, хоть все его и обвиняют в том, что наш Алян Тор использует одну и ту же тактику и опирается, наверное, на одних и тех же игроков, тем не менее, стоит вспомнить тех же игроков, как Мунтари, которые влились весьма удачно в наш состав. То же самое, допустим, эксперимент с Блатенгом в роли трипортиста. И я считаю, что, несмотря на многие мнения о том, что если Аллегри все-таки не удастся выиграть чемпионат, его нужно увольнять. Все-таки я думаю, то, что весьма заслуживает похвалы умение нашего тренера работать с тем, что ему предоставляют. И, возможно, будет результат еще лучше, если в команду придут более мастеровитые игроки. И тогда уже, я думаю, можно будет посмотреть.
Цитаты и мнения.
И вторая новость свежая. Нападающий Милана Робиньо не исключил, что грядущим летом вернется в Сантос, в котором он начинал профессиональную карьеру. Все возможно. На меня лично из Сантоса никто не выходил, но обращались в Милан, признался форвард в интервью бразильской прессы. Президент Сантоса Луис Альваро де Оливейра Рибейро, в свою очередь, заявил, что многое будет зависеть от условий, выставленных Миланом.
Ну, новость говорит прежде всего о том, что скоро лето. Лето – это пара трансферов, поэтому активизируются все возможные источники информации разного качества. Поэтому что такие новости обсуждать?
То есть Робиньо в бразильской прессе вряд ли что-то мог заявить
или опровергнуть? Это новость не для того, чтобы ее написать и немножко посудачить. Ну, если хотите, давайте посудачим. Но
серьезно ее воспринимать нельзя, ты считаешь, да?
Конечно.
Да, я с Валерой соглашусь. Ну, как правило, всегда декабрь, май, вот это межсезонье, межкруговая пауза. Действительно, писать что-то надо, пишут. Как оно будет на самом деле? Действительно, можем мы пообсуждать, нужен ли нам Робиньо, не нужен. Мнения могут быть разные.
В целом могу сказать то, что, ну, кроме того, что уже, в принципе, все озвучили, что подобных новостей мало того, что до лета будет много, так еще и летом хоть отбавляй. По Рабине могу сказать, что если будет хорошая замена, то можно и отпустить, мое мнение.
Вот мы тоже все тут пишем. На самом деле, через неделю непонятно, как у нас с подкастами сложится. Я считаю, что традиция у нас сложилась хорошему, а к хорошему быстро привыкаешь. И поскольку Валерий планирует, вот насколько мы тут пообщались вне нашей записи, перебраться в Италию на неопределенный срок, ну а я планирую тоже перебраться в северную столицу, то запись постараемся поручить кому-либо другому, но это, естественно, не навсегда, а мера временная.
Лично я обещаю, конечно, со своей стороны постараться выйти на связь, потому что Skype есть, Wi-Fi есть, и, возможно, даже и свяжемся с места событий. Планируем посетить 3 матча. Пока билетов нет, но в Италии будем.
Валера, а какие 3 матча ты планируешь посетить?
Сиена 29 апреля, 2 Аталанта, ну и дерби стоит в планах, хотя известно, что билеты, конечно, это со страшной силой не достать, ну что, хотя бы рядом постоять. Я к чему сказал о том, что о связи, дело в том, что я в прошлую свою поездку брал с собой iPad, замечательно общался с сыном, вот на связи из Форумчан как-то никого не было в скайпе. Поэтому если я увижу зеленую горящую лампочку, то замечательно, обязательно пообщаемся. И новые технологии, прогресс.
Я, собственно, к чему эту тему завел? К тому, что нашему подкасту требуются постоянные ведущие рубрики. Если у вас есть свои идеи, пожелания, то не стесняйтесь, участвуйте в жизни Милана. Честно говоря, когда начинал болеть за Милан, не думал, что действительно можно как-то приложить руку к игре любимой команды. Вот. А оказывается, что да, тоже можно быть полезным. И я думаю, что каждый из вас при наличии небольшой фантазии может побывать в подкасте и, более того, завести себе традиционный уголок, чтобы никто не уволок. И вот сегодня, поскольку Павел только вот сейчас, я вижу, появился в сети, перепоручил рубрику Жене. А рубрика о днях рождения. Какие дни рождения состоялись на этой неделе или еще состоятся? Жень, просвети нас, пожалуйста.
Дат-календарь.
9 апреля мы поздравляли Антонио Лучерино. 27 лет ему исполнилось. Вот, с чем мы его, конечно, все вместе очень сильно поздравляем. Ну и, как водится, следует, наверное, пару слов об Антонио рассказать. Из Палермо он к нам пришел, пожаловал, с юга Италии приехал. Ну, такая противоречивая личность поначалу казался. То есть кто-то с этому трансферу был рад, кто-то наоборот говорил, что за 500 000 какой-то там валюты он вряд ли принесет пользу нашему клубу. Но нет, он критиков своих подсрамил и достаточно успешно выступает в команде. В этом сезоне уже положил 10 голов в ворота противников.
А в Палермо он не был так результативен ведь?
Да, в Палермо он особо результативностью не отличался. Он провел там с 2008 по 2011 год. Это получается 3 сезона. Забил всего лишь 6 мячей в чемпионате Италии. В Милане уже 9, плюс 1 гол вот недавно Барси, который, к сожалению, нам никак не помог. Вот. Поэтому, да, 9 мячей в чемпионате Италии, ну, такой хороший показатель, на мой взгляд. Тем более на той позиции, на которой Антонио играет. Что касается этих забитых мячей, я вот перед вот этой записью просмотрел, вспомнил, так сказать. Ну, такие, знаете, боевые мячи. Чтобы отметил, любит Антонио врываться по центру и завершать атаки. Показательным был матч с Пармой. Может быть, вы помните, самый первый, когда Антонио отметился и хет-триком разразился сразу. Так вот, в том матче весьма недурно он смотрелся, в каком плане. Забил и головой, забил ударом издалека и протаранил центр. То есть человек может забивать по-разному.
хороший удар с левой ноги, настойчивость, настырность. Вот это его характерные черты, я бы отметил.
По манере игры он мне несколько напоминает Дженаро Гаттузо. Только Дженаро Гаттузо врывался в чужие штрафные, не видя никого, ни своих, ни чужих, раскидывал всех и лупил либо вратаря, либо мимо. Как такой дикий кабан в лесу во время того, как его гонят куда-то. Первый же матч, когда Начерино вышел, кстати, очень запомнился, потому что Начерино именно в этой манере вошел в штрафную. Правда, тогда, по-моему, он не забил в первом матче. Ну а затем действительно очень запомнился удар со средней дистанции под перекладину, уже не помню, в каком это матче было. Может быть, как раз с Пармой.
В матче с Пармой, да. Как раз-таки в матче с Пармой из-за предела штрафной с левой ноги в левый верхний угол. Там вратарь немного коснулся мяча, но...
А вообще очень хорошее действие, хорошо у нас действует связка Ибрагимович-Начерино. Ибрагимович, как правило, принимает и скидывает мяч либо головой, либо корпусом под удар Начерино. И тот уже с средних дистанций заколачивает мяч в ворота. Что говорит об очень хорошем выборе позиции. Что характерно, Начерино мы приобрели за небольшие деньги, за 500 тысяч евро, если не ошибаюсь, да?
Да, совершенно верно. Ну, статистику гляньте, интересный факт. Они с Ибрагимовичем частенько на пару любят отличаться. Забил Ибрагимович, Начерино рядом. Отличился Начерино, Ибрагимович постарался. То есть любопытный такой момент. Кстати, чтобы еще отметил, фартовость ночью. В каком плане? Помните матч с Ювентусом, когда рикошетом тогда, когда 1-1 сыграли.
Это какой матч? Матч в чемпионате, да?
Да, да. Матч чемпионата Италии, когда пробил ночью тоже с метров, наверное, 20. Рикошетом залетело, засосало туда. И был еще один поединок, я не помню, вот с кем мы уже играли, тоже был рикошетом забил. Ну, нормально, как бы, что. Такие люди тоже в команде нужны.
А еще стоит отметить его потрясающий уровень работы. То, что он не ломается, то, что проводит много матчей и выполняет, на самом деле, достаточно большой объем работы. Успевает и там, и там.
Я, правда, заметил одну особенность у Начерино, и он тоже об этом говорил, что ему, хотя его ставили сначала на правый фланг, ему удобнее играть на левом фланге. Так вот, забивает он чаще и больше, когда играет на левом фланге. Может быть, как-то такая позиция у Милана, что атакует он больше левым флангом, или наоборот, Ибрагимовичу удобнее туда раскидывать. Ну, во всяком случае, именно так. А когда он его ставит направо, он более озабочен такими оборонительными действиями. И как раз сегодня Гадзета его на завтрашний матч ставит направо, а налево ставит другого нашего выдвиженца, Сали Мунтари, у которого тоже пошел удар.
У нас остается буквально 10-15 минут, чтобы обсудить предстоящий матч, поэтому предлагаю перейти непосредственно к тому, что нас ждет. Кто-нибудь из вас видел, как играет Дженуа? То есть модель, схема игры, меняется ли она?
Трудно сказать, как играет. Если честно, я в прошлом году видел, как играет Дженуа. Попал даже на генуэзское дерби. В дыму на трибуне Дженуа находился. Ну, чисто как бы случайно достались билеты. Знакомые отказались. И поэтому раз в жизни такое бывает, попасть на генуэзское дерби. Вот в прошлом году это была бегущая команда. Там еще был, конечно, Гасперини. После ухода Гасперини, ну, что-то, какой-то вообще эксперимент затянулся с тренерами или просто сейчас готовит игроков на продажу, забыв о каких-то турнирных задачах. Поэтому пропускает очень много команды, как-то не собрано. В атаке, конечно, есть Паласио, но...
А в защите есть Кахабер Каладзе.
Ну, это я не знаю, это считать комплиментом или нет.
Ну, вроде бы легенда наша.
Легенда, и он бы как бы авторитет тоже завоевал в Дженуа, но мы сами знаем, что как бы нам он не подошел. Поэтому, ну, не знаю, кто
там. Мне может... запомнился один из матчей, когда Милан играл с Дженуа, где Кахабер Каладзе заработал красную карточку. Вот это было то ли в этом году, то ли в прошлом. Но тогда Милан выиграл, и выиграл достаточно уверенно.
Так что ждать от Дженуа, совершенно непонятно. Пока видно одно, что команда очень скучает по отсутствию Сампдории в серии А. И, может быть, как-то подспудно или подсознательно все-таки ищет какие-то возможности встретиться с Сампдорией. И так опускается она как бы целенаправленно Остается только надеяться, что Милан снова не выступит с какой-то гуманитарной помощью, тонущим командам, чтобы им помочь подняться, как это было с Фиорентиной. Поэтому что ждать от Дженуа? Ну, хотелось бы, чтобы она продолжила в том же духе, много пропускать.
Ну, поскольку от Дженуа мы ничего определенного вот сейчас сказать не можем, давайте обратимся к нашему растущему эксперту Кириллу, эксперту по тому, чего ждать от нас. Что у нас там с лазаретом, Кирилл?
Красно-черный лазарет.
Как я уже говорил, все-таки стоит начать с хороших новостей, а именно наш основной опорник Марко Ван Боммель наконец-то сможет принять участие в игре после месячного перерыва из-за боли в спине. Также к матчу будут готовы два фланговых защитника, это Луко Антонини и Джамаль Несба. Ну и, скажем так, не то чтобы усиление, но все же Матье Фламини наконец-то доступен для выбора нашим тренерам состава на игру. Напомню, что у него была травма, разрыв крестообразных связок, из-за которого он, по сути, грубо говоря, пропустил весь сезон.
Другой наш француз, Филипп Мексес, есть по нему радостные новости?
Есть. Филипп также тренировался с основной группой и сможет принять участие в матче.
В прошлом матче
его... Я думал, ты скажешь, есть радостные новости, Мексеса не будет. Судя по тому, как он косячит в последнее время, не знаю, с чем связана его эта игра, то ли с травмами, то ли с его выступлениями, но почему-то газета ставит Еписа в основу.
Епис фартовый парень. Должны дальше нашу серию продолжить с ним. Сколько он там уже не проигрывает?
Или у нас как, место потерял. Поэтому если Епис сыграл хорошо, он бы считается основным игроком. Но повторюсь, это наше предположение, наше и то, что мы прочитали в газетке, а как будет завтра.
Кирилл, можно, наверное, применить к лазарету такую расхожую формулировку, кто первым стал, тот и основной.
Да, еще вопрос, что там у Боммеля спина-то болела, не от Ибрагимовича?
Ну, к сожалению, нигде информации именно вот подобной
или не нашел. Или это нагрузки все-таки, такие нагрузки, что не выдерживает... Ну, я знаю, у Сандра спина, это его... хроника его, он и сезон из-за спины целый пропускал, лечился в Майами, а вот у многих я смотрю спина от нагрузок, да, специфических.
В целом, в свои 35 Марко провел целый сезон, и, вероятно, это из-за нагрузок.
Боатенг, как у него состояние здоровья?
К сожалению, Боатенг после игры с Барселоной, перед которой, кстати, он тоже очень долго лечил травму, снова почувствовал боли в паховой области и теперь, опять же, недоступен будет к матчу с Дженуа. Но ждем его к матчу с Болоньей. Но, в принципе, у нашей команде, собственно, больше сказать нечего. Вот, ну, можно упомянуть Амбразини и Абате, которые у них такие весьма схожие ситуации. Оба последний матч сыграли с Фиорентиной. Вот, и про обоих, в принципе, никакой особой информации о том, какого характера их повреждения тоже нету. И, кстати говоря, оба будут доступны к матчу с Болоньей. Зато можно рассказать о Дженуа. Тут у них весьма интересная информация. Как известно, это команда, которая больше всех пропускает. И к тому же получается так, что в лазарете у команды сразу двое защитников, один из которых Кала, который, как известно, основной. А второй Луко Антонелли. Это, можно сказать, ближайший резерв Дженуа.
Это также... не родственник Луки Антонини, нет?
Ну, вряд ли. И, кстати говоря, еще в списке дисквалифицированных у Дженуа числится защитник Моретти. И таким образом, скорее всего, защита генуэзцев будет выглядеть следующим образом. Неста, Гранквист, Карвали и Бола. И стоит учесть, что Карвали и Бола за весь сезон на двоих сыграли всего лишь 13 матчей. То есть... у нас вот завтра есть очень такие хорошие шансы отгрузить, и причем так не одну, мне кажется, пару мячей в ворота Грифонов.
Ну да, тем более уже пора бы. Давненько мы градом голов не могли разразиться. Последний все по одному, да по два.
Валер, ты снова назовешь это шапкозакидательскими настроениями?
Нет, это как бы здоровый оптимизм, здоровый оптимизм. Я скажу, что в этом плане пугает, и как я уже об этом говорил, может нас напугать только то, если Милан решит как-то помочь Дженуа. Ну, не знаю, это будет по-спортивному или не по-спортивному. Я знаю, что у нас связи очень хорошие в плане покупки игроков среди руководства, с Прециози дружим. Постоянно он помогает и как бы операции совершать, и несколько игроков. Тот же Буатенг пришел через Дженуа к нам. Вот. Поэтому пугает одно, хотя, может быть, это настроение вызвано тем, что сегодня Страстная пятница, и, может быть, из-за того, что Ювентус набрал ход. Поэтому настроение такое слегка как бы тревожное, и не назвал бы я его шапкозакидательским. Надеемся, конечно, надеемся, что надо забивать.
Ну вот если защиту мы уже приблизительно разобрали, слева, я так понимаю, Антонини выставят, если он готов, а он вроде бы да, как готов, Кирилл?
Да, именно.
В центре Неста Епес, или Несте же стоит дать отдых и поставить Филиппа Мексеса, все-таки Дженуа?
Все-таки лично я считаю, что в основе выйдет именно Неста.
Кто же будет играть справа? Снова Дашильо, либо Дзамбротта?
Да нет, Бонера, подтянулся Бонера, и я думаю, что это его, как бы, позиция.
Угу. Ну и полузащита, понятно, что будет присутствовать Ван Боммель. А что касается напарников в полузащите, креатив нужен ведь какой-то? Или же снова выставлять троих разрушителей?
Наверное, Мунтари слева, Начерина справа. А, я не знаю, там Аквилани, по-моему, слаб еще. Те игроки, которые как бы очень бледно выглядели в матче с Киево, я думаю, что во многом из-за их физической формы, и Рабиня, и Зейдер, я думаю, что им дадут отдых. Поэтому Начерина, Ван Боммель, Мунтари... И кто-то из них будет попеременно подключаться на скидки Ибрагимовича.
То есть Ибра в основе, и к нему на паре моторные заводные Мануэльсон и Эль-Шарави.
Ну, я хотел бы увидеть человека, который придет в раздевалку и скажет: Ибрагимович, ты сегодня не в основе. Поэтому мы даже вот далеко от этой раздевалки, и то не рискуем вот так слушать: Ибрагимович, тебя не будет. Поэтому Ибрагимовича сразу запишите. А в пару к нему, ну, остается Шарави и Эммануэльсон.
На самом деле, вот, к счастью, сейчас у нас есть выбор, кроме Шарави и Эммануэльсона, также доступны и Макси Лопес, и Антонио Кассано. Правда, конечно, Антонио вряд ли еще готов сыграть целый матч. Поэтому тут, я думаю, проблема как раз-таки носит характер положительный в выборе состава.
Жень, твое мнение?
Честно, я бы не хотел видеть впереди пару Ибрагимович Макси Лопес. Ну, я как-то не люблю вот этих двух столбов, если Ибрагимович еще как-то, ну, со своими обязанностями на ура справляется. В принципе, Макси Лопес вроде бы, как бы, кажется, пользу приносит, но мне лично вот эта парочка не нравится. Все-таки должно быть какое-то движение впереди присутствовать. Если Эммануэльсон движение создает, то надо найти еще кого-то одного человека, будь то Рогиня, либо Эль-Шарави. Что касается на завтра, я считаю, что все-таки нужно Фарона выпускать, потому что Рабиньо в последнее время все-таки немного подвздулся. Ну, может, на самом деле в Сантос собрался, может, это не слухи, а?
Логично бы, конечно, предположить, что в такую игру, в домашку против Джену, надо выпускать, конечно, живчика какого-то. И если Рабиньо у нас уже не живчик, то Эль-Шарави. Единственное, что я заметил, что Шарави как-то побаивается Ибрагимовича, и нет у них такого взаимодействия, вот как бы на таком уровне, когда с полувзгляда, с полуслова понимаешь. Наоборот, Ибрагимович часто пеняет Шарави, что ты сделал не то.
Да-да. Извини, что перебивал. Мне кажется, этому египтянину вообще по барабану все. Ибрагимович возле него, не Ибрагимович, даже если Мунтари рядом.
Ну, посмотрим, обрати внимание. Это как бы, я лишь хотел сказать, что как бы логично получается, что в начале матча выпустить Эль-Шарави, чтобы он всех замотал. Ну, Антонио, конечно, хочется увидеть вроде бы его матч, его команда дома, То есть во втором тайме хочется его увидеть на поле, чтобы они с Ибрагимовичем что-то там покуражились, придумали и под южной трибуной что-нибудь такое забили, сообразили.
А может троечку выпустим? Касана, Рабини и Ибрагимович, в прошлом сезоне же неплохо у них получалось во второй половине, там голов нормально.
Ну, все будет зависеть от, конечно, состояния Рабини, который буквально спотыкался в матче Киева, его сейчас не ставят, что там с ним творится, поэтому все от этого зависит. Так-то он, конечно, в обойме, и у Аллегри существует, конечно, такой жесткий ранжир, первый Ибрагимович, второй Рабини, и дальше уже по списку, ну, второй был Касана, пока не выпал, вот, поэтому, если в форме физической хорошей Рабини, он будет играть, если нет, то далее по списку.
Ну, вот, судя по всему, судя по тому, что мы сейчас приблизительно накидали, скорее всего, в следующем матче мы снова увидим смещение Ибрагимовича глубоко в центр, и именно он будет выступать в качестве созидателя, зачинателя атак Милана. Ну и с его усталостью ему действительно, наверное, не стоит много передвигаться по полю, а просто принять мяч и хорошо, красиво его отдать. Наверное, все помнят ту стенку, которую он разыграл с Рабиньо, лишь заслонив корпусом мяч и отдав обратно под удар Рабиньо, когда Рабиньо реализовал свой момент в последний раз. Также, возможно, он будет действовать и в следующем матче.
Я вообще соглашусь, что было как в предыдущем матче с Джемой. Если меня не изменяет память, тогда тоже. Ночью с Ибрагимовичем отличились, на двоих сообразили, 2-0, и все, можно закрывать ворота, поехали домой. Надеюсь, что будет то же самое и завтра.
Ну что, думаю, что с этими оптимистическими мыслями мы можем завершить сегодняшний подкаст. Беседа получилась очень динамичной. Я думаю, что интересной для всех. И ожидаю, что следующее превью, а это будет через неделю, мы проведем в том же составе. Ну и Павел наконец-то вернется к своей рубрике «Женя». Ожидаю и от тебя твоего креатива, и от всех участников форума acmilanfan.ru, acmilanfan.ru, или как угодно, как вы его ни назовете. Спасибо за беседу, спасибо, что уделили драгоценное время.
Спасибо всем.
Спасибо всем, кто слушал, всем, кто обсуждал. Болейте за Милан. Всем пока.
Да, спасибо, что пригласили. Болейте за Милан, как 23-й там, не переставая ни на секунду, все у нас будет хорошо. Спасибо, ребят.
Подкаст форума Ассоциации русскоязычных фан-клубов Милана.
Thank you.